Песнь десятая. Сали рассказывает людям о своих странствиях и предлагает Олма, золотое яйцо. Спор, как хранить его, под влиянием каких-то таинственных сил, перерастает в ругань и ссору, а яйцо увеличивается в размерах. Пиктемир предлагает разрубить его, но удары мечом не оставляют на яйце даже царапин. Яйцо гудит и клокочет. У ворот траву густую, ой, как топчут, ой, как топчут. Но простыми-то лаптями не повытопчут, не бойтесь. За воротами собаки, ой, как лают. Но мыжер из-за забора не порвут они, не бойтесь. А когда сойдутся люди, ой, как спорят. Только чем тот спор окончит, никогда не угадаешь. Что траву они потопчут, угадать совсем несложно. Нет, несложно. Что порвут полы кафтана, угадать совсем несложно. Нет, несложно. А попробуй угадай-ка, будут бороды ли целы, будут головы ль на месте? Так поется в нашей песне, так она предупреждает. Ночь прошла, и снова люди собрались на луговине, на широком поле ровном между Шорой и Илетью. Собрались они для торга, но о торге позабыли. Дети так вот, рот разиня, день-деньской готовы слушать небывальщины и были старца древнего на печке или путника под вязом. Повидал Сали немало, побывал в таких пределах, о которых домоседы даже в сказках не слыхали, в снах не видели волшебных и помыслить не пытались. И они готовы верить, что в далеких дивных странах калачи растут на ветках, рыбы бегают по суше, зайцы по небу летают. Люди косят шерсть на горках, молоко берут в колодце, а веревки вьют из дыма. Понаслушавшись побасок, простаки готовы спорить, что все так, а не иначе. А попробуй возразить им, так еще и поколотят. И Сали на все вопросы отвечал, что да, встречал он много чудного на свете, но все то, чего он видел, всем давно уже известно и внимания не стоит. «Нет!» — вскричала Изимвати. «Нет, сынок, ты все напутал. Ты простые безделушки, ты диковинки чудные принимал за драгоценность, ну а истинное чудо миновал и не заметил. Ни к уму они пристали, драгоценности живые, ни к уму, который дремлет, а к одежде пропыленной, дымом пахнущей и потом, к шляпе, вымытой дождями, к ветрам выдубленной кожи, к сумке, выбеленной солнцем, и к лаптям, камнями битым. Я с твоей сняла их шляпы, натрясла с твоей одежды, из лаптей повыбивала, и нашла и прибрала их, в ларь упрятала, который ты один открыть сумеешь. Вот ларец тот драгоценный, открывай его скорее, поделись своим богатством». И когда ларец он принял, все дыхание затаили. А когда приподнял крышку, стало слышно, как кузнечик, заготавливая хворост, на коленчатой травинке оселком топорик точит. Как в Илете под корягой разговаривают рыбы, а в холодной темной норке червяка жена ругает, называя лежебокой, беспортошным голодранцем. Заглянул Сали в тот ларчик, заглянул, захлопнул крышку и, ни слова не сказавши, тихо в сторону отставил. Видно, ум чужой, как шляпу, примерять резону нету. Он то жмет, а то просторен, никогда не по размеру. Что жалеть, коль так случилось, что случилось, то случилось. А к добру или к несчастью, жизнь сама все растолкует. Люди так и не узнали, что в том ларчике хранилось. Да и кто тому поверит? Да придет ли в ум кому-то, что в коробке из бересты может быть судьба народа, его слава и бессмертие? Вы когда-нибудь слыхали, как щебеточка на ветке, желтогрудая на ветке выпивает. Нету мамы у сиротки. Мама ж серенькая рядом, просто птенчик неприметлив. Ах, незрелая головка, мы как птенчик, точно так же говорим, что счастья нету. А состаримся, узнаем, что оно ходило следом, просто мы не обернулись, просто мы не рассмотрели, отмахнулись, отпихнули, не узнали наше счастье. Мы-то ждем его в богатых, в ярких, в праздничных одеждах, а оно идет в сермяге, подпоясанное лыком. И охотник не поверил ни глазам своим, ни даже слову матушки родимой, по привычке рассуждая, что богатство не пристанет к лаптю странника простого, не совьет гнезда на шляпе счастье пестренькая птичка. А из драного кафтана и колом чудес не выбьешь, нет, не выбьешь, не надейся. Эх, имела б силы старость, разум молодость имела б, мы б совсем иначе жили. Вот достал Сали из сумки, вот достал из пестеречка то, что в странствиях добыл он, что примеривал для Олна за прекрасную Пампалчи. Дивной уточки яичко, что сияло ярче солнца, жарче пламени горело, глажа льдинки отливалась скользким отсветом прозрачным, но не таяло в ладони и не жгло ее боками. И безмолвному народу, очарованному чудом, рассказал Сали, как встретил утку, перья золотые, бирюзовая головка и лазоревая шейка, как хотел поймать ту утку, но сумел добыть яйцо лишь. И народу стало ясно, кто возьмет себе Пампалчи. Но неясным оставалось, кто хранить яйцо то будет. Разгорелся спор ужасный. О невесте позабыли, позабыли о приличиях, о достоинстве и чести. Словно туча накатила на широкую поляну, но не дождь хлестал из тучи, и не град на землю сыпал. Это сыпались обиды, укоризны и попреки. «Да какой же ты хранитель, коль родителей наследство словно по ветру развеял? У тебя дурные дети, эти неслухи в два счета наши дивы расколотят. А жена твоя, неряха, так замыкает яичко, что всем миром не разыщем. Из ума давно уж выжил, и вчерашнего не помнишь, а туда же, что и люди. Я б тебе, простой булыжник, на хранение не доверил». И чем дальше, тем обидней, тем черней и ядовитей, словно змеи из колоды, словно шершни из-за стрехи. Скопом, целыми клубками эта ругань вылезала, темным облаком жужжащим над поляною кружила. Есть одно противоядие против злобы и обиды, против жадности укусов, против зависти царапин, самолюбия уколов и тщеславия ударов. Нужно лишь остановиться, осмотреться и подумать, а иначе проиграешь. Нет героев в этих битвах, победителей в них нету. Лишь приходит ощущение, что вас просто обманули, что над вами посмеялись и присвоили победу. И бессмысленная злоба еще ярче запылает, коли ее не остановишь, коли ее не обуздаешь. Не ищите в тех сражениях справедливости и смысла, а ищите третью силу, что пороками питаясь, но людском жирует горе. И за спором этим громким так никто и не заметил, что чудесное яичко вроде выросло немножко, вроде ярче засияло. Алмакай, великий старец, как тюра, судья народа, тщетно бил по барабану всех к порядку призывая. Наконец утихли люди, и сказал мудрец Марийский: «Братья, я хочу напомнить стариков заветы наших, если вы их позабыли. Как говаривали деды, что блестит еще не солнце, что молчит еще не мудрость, что кругло еще не счастье, что гладко еще не правда. Не по нраву мне яичко, не по нраву золотое, ведь никто из наших предков руки золотом не пачкал, никогда не брал в оплату, не считал за украшение и пред идолом злоченым не сгибал покорно спину, как далекие народы, что приходят из-за леса. Мы не знаем, что хранится под блестящей скорлупою. Может, все несчастья мира там упрятаны, коль нету ни запоров в стенках гладких, ни дверей и ни окошек. Нет ни щелочки, чтоб глянуть любопытствующим оком. А коль нет, то и не надо. Знать задумано так было, чтоб осталось вечной тайной то, что спрятано навечно. Унести яичко нужно. Унести туда, где взято, со словами извинения, положить его на место. Но никто его не слушал, все в уме делили олна. Все надеялись, что чудо лишь у них храниться будет. И сказал Акас: «Марийцы, люди с берега Илети, получили вы богатство, да оно в карман не влазит. Что хранится, где попало, вору легкая добыча. Наводнят наш край пришельцы, соблазняемые блеском, заберут и то, что было. Передайте мне яичко. Я клянусь, что буду честно охранять богатство ваше за железными дверями, за дубовыми столбами, за запорами тройными, в темной нише под горою, в склепе, выложенном камнем, в саркофаге монолитном, опечатанном заклятием, там, где даже солнце лучик стен суровых не касался». Но такое предложение не понравилось народу, и Таркан сказал другое. «Так вот, прятать украшения все равно, что не иметь их. У меня достанет силы, хватит воинов отважных, чтоб хранить яйцо не пряча, чтоб хранить его открыто, чтобы каждый, кто прибудет гостем добрым к нам на Каму, мог яйцом полюбоваться, золотым его сиянием, и воздать владельцу славу, разнести молву по свету о диковинке марийской». Но и это предложение не понравилось народу. Снова споры разгорелись, запылали снова страсти, закипели, забурлили подозрения и обиды. Словно кто в очаг подбросил сразу целую охапку, связку хвороста сухого. Вдруг раздался голос сильный, зычный голос Пиктымыра. «Вы хотите, чтоб яичко вместе с вами оставалось?» «Да», — ответили все разом. «Вы хотите, чтобы яичко унести не смог разбойник?» «Да», — ответили все разом. «Ну так вот, что нужно сделать. Разрубить его на части, на 4 равных части, и раздать родам марийским, луговым отдать и горным, дать восточным и привятским, чтоб владеть яйцом всем сразу, а хранить его раздельно». Ни мгновения немедля он взмахнул тяжелой саблей и ударил так, что вздрогнул под ударом тем пригорок. Но яйцо осталось целым, ни царапины, ни вмятин на боках его блестящих. Тут-то все и увидали, что оно крупнее стало, словно камешек окатыш, чем соленья пригнетают в малой липовой кадушке, что оно дрожит, мерцая, будто в сильном нетерпении, будто с места сняться хочет и под горку покатиться, по ухабинам попрыгать. Пиктымыр мечом двуручным, тем мечом, что камень крошит и железо разрубает, размахнулся и ударил. Но яйцо осталось целым, ни царапины, ни вмятин на боках его блестящих. И гудит оно, клокочет, как котел с тяжелой крышкой, в очаге дурной хозяйки, перед тем, как крышку сбросить и залить огонь чрезмерный.